ефіры радыё Свабода у студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак, камітэт замежных справаў, парламенцкі падкамітэт правоў чалавека, а таксама дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю і ў парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства выступілі з супольнай заяваю адносна Беларусі. Гэты дакумент прыняты з вынікаў дыскусіі, што адбылася напярэдадні ў Брусэлі. Заява змяшчае шэраг патрабаванняў для еўрапейскага звязу, у прыватнасці ўвядзення забароны на ўезд і замарожвання рахункаў беларускіх чыноўнікаў, якія ўдзельнічалі ў гвалтоўным здушэнні 19 снежня масавых пратэстаў у Менску. Узмацненне фінансавай падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і недзяржаўных арганізацыяў. Павелічэнне фінансавай дапамогі і стыпендыяў беларускім студэнтам, выключаным з універсітэтаў за ўдзел у мірных пратэстах. А таксама зніжэнне візавых збораў для беларускіх грамадзянаў і нават іх адмена для студэнтаў, навукоўцаў і людзей мастацтва. Тым часам, у дадатак да арыштаваных з падазрэння ва ўдзеле, як фармулюе следства ў масавых непарадках 19 снежня, за кратамі апынаюцца людзі, што адмовіліся ісці на допыт у міліцыю без афіцыйнай позвы. З Менску Алег Рудзіловіч.
Мінчука Дмітрія Буланова паўторна арыштавалі пасля таго, як ён ужо адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу 19 снежня. Дмітрый Буланова адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Тады да яго прыехалі міліцыянты, паведаміла Свабодзе праваабаронца Наста Лойка.
Ужо зранку прыехалі супрацоўнікі, забралі яго, сказалі, што калі ён такі нахабны, што яшчэ трохі позвы, то напэўна ён чым вінаваты. Яго адвезлі ў следчае ўпраўленне на вуліцы Сапёраў, там ён доўга чакаў следчага, нават трымалася не з ім пагутарыць, і потым яму вынеслі пастанову о прицягненні яго ў якасці падазроны і з мерай стрымання на трое сутак і знаходзіцца на крэсце. Ведаю таксама, што сёння яго маці там не прынялі перадачку, спасаўшыся якія тэхнічныя праблемы. І, ў прынцыпе, будзем чакаць гэтых трох сутак, але ёсць верагоднасць таго, што ён застанецца пад вартай і пасля.
Звестак пра тое, што да кагосьці з экс-кандыдатаў у прэзідэнты выклікалі адвакатаў, дагэтуль няма. Лісты ад іх таксама не даходзяць. Такім чынам, пра Владзіміра Некляева, Андрэя Саннікава, Мікулу Статкевіча нічога невядома ўжо болей за два тыдні. Алесю Міхалевіч тры дні таму далі магчымасць пазваніць жонцы. Зараз пра Міхалевіча вядома толькі, што ён зноў у ізалятары КДБ, але адваката на допыты з ягоным удзелам не выклікаюць. А вось допыты чальцоў перадвыбарчых штабоў кандыдатаў і грамадскіх актывістаў, арыштаваных адначасова з кандыдатамі, ідуць і ў апошнія дні. Бацька Насты Палажанкі з Маладога фронту Уладзімір Палажанка распавёў Свабодзе.
Сегодня я встречался с адвокатом. Вчера адвокат встречался с Настей. Проводили допрос. По-прежнему встречаться они могут только во время проведения следственных действий, то есть допроса. А другого времени адвокатам по-прежнему не предоставляют, хотя об этом речь и идет. Она сказала, ну вы знаете о том, что она тоже получила предупреждение за неразглашение. Поэтому она сказать особо ничего не может. Единственное, что она сказала, что Настя выглядит хорошо. Достаточно уверенно себя держит. И это говорит о том, что, скажем так, ее не сломили. І не запухалі.
4 студзеня апошні раз дапыталі давераную асобу Владзіміра Некляева, палітолага Александра Фядуту. Вядома, што Александра Фядуты праблемы са здароўем. Яму тэрмінова неабходныя лекі. Марына Фядута паведаміла пра тое, як пачуваецца яе муж.
Там не было калі асоба допыт быў, а знешне выглядзіць добра, сказала. Всё. Лекі ж я ўсе перадала і спадзяюся, я там і прасіла не адзін раз, што спадзяюся, што лекі яму выдаюць то, па схеме той, якой доктор прапісываў. Усё, больш ніякіх навін.
Таксама 4 студзеня дапыталі Владзіміра Кобіца, кіраўніка выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Жонка вязня Ульяна сказала, што атрымала ад мужа на словах прывітання сваякам. Ёй вядома, што муж трымаецца бадзёра. Газет ён дакладна не атрымлівае, але спадзяюся, што можа хоць паштоўка з надрукаваным віншавальным тэкстам да яго дайшла, каб падняць настрой у такі складаны час. Ульяна Кобец. Я спытаў, ці сустракаецца яна са сваякамі іншых вязняў з гэтак званага камітэту сваякоў вызвалення. Канешне, сустракаюся. Як сказана ў вядомым фільме, месца і час сустрэчы змяніць нельга. Часцей за ўсё сваякі сустракаюцца ў вестыбюлі КДБ, стоячы ў чарзе на перадачу. Таксама бывае, што кантактуюць праз тэлефон, каб падтрымаць адзін аднаго.
Прычаемся, сазваніваемся, як получаецца, в общем. Ну, настрой разны. Вот вчера Оля Бондаренко разговаривала, нашла Класковскую, это жена бывшего милиционера. Так, после того, как арестовали мужа, она уехала, я так поняла, из города к матери. Естественно, она одна, ей очень тяжело, и когда Оля с ней переговорила, то, ну, вы знаете, когда общая беда легче, когда кто-то есть рядышком. Мы поддерживаем друг друга, надеемся на лучшее, верим в то, что это скоро все закончится благоприятно. Пытаемся не унывать,
сказала Ульяна Кобец.
Зменску Олег Грузделович. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывает пункт гледжання России. Про это заявил у четверг журналистам у Москве российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция у пытанні Беларуси. Яна адлюстровывает у тым лику и пункт гледжання России, як и всех інших держав у Рады Европы, отзначил Лавров. Что до процессов, которые сопровождают завершение выборов в Беларуси, то мы уважливо сочим за лёсом наших суайчинников, додал российский министр. Я цитую ягоные слова. Мы домоглися вызволения большести из них. Два из них были знов арештованы, им выставлено обвинувачение в организации массовых непорядков. Супрацовники амбассады Российской Федерации в Минску находятся с ними в сталом контакте, поведомил Сергей Лавров. Як поведомлялось ранее, Комитет министров Рады Европы 12 студеня закликал белорусские улады неоткладно вызволить арештованных кандидатов в президенты на выборах 2010 года журналистов и правооборонцев. Заяву Сергея Лаврова мы попросили прокомментовать доцента Московского державного института международных дочинений Кирилла Коктыша.
Ніякої нечаканості тут немає, і, на мій погляд, тут якраз становище доволі предсказальне. Скажімо так, відовочно було, що Росія чекала реакції Євразв'язу, каб неяк визначитися, бо питання, яке усіх цікавило. Чи здолає Євразв'яз неяк відказати на обороні, за то одразу не зауважилось. Євразв'яз вирішив відказати, і президент Лукашенко таким чином опинився яким фактором, який став зробити свій унесок у ідентичність Євразв'язу, бо зараз Євразв'яз почав насовувати собі дочинення білоруської проблеми. У свою чергу Росія так само вимушена ніяк визначатися по білоруському вектору. І, звісно ж, солідарна позиція Євразв'язу – це ніяке вийсте для Росії. Нагадаємо, що де-факто Росія вже ввела економічні санкції супроти Білорусі, бо нафта не поступає у Білорусь. Але це питання переведено не як політичне питання, але як ніяка спречка господарчих суб'єктів. Звісно, в цьому чином цей раз это питание до конца месяца так иначе будет снято, але панироваться придется. И так иначе довольно, что за этот год Россия будет потиху, але прикручивать эти краники, снимать белорусский урад со своих дотаций. Так что как раз умалевывается некая структура супрацовництва России и Евразвяза, то есть, что вчера было немогчимо, а сегодня становится цалком могчимо. Евразвяз займает некую политическую позицию, але наврать может ввести некие экономичные санкции. Россия не может ввести политические санкции в силу шерога причин, але де-факто вводит экономичные санкции, которые не может ввести Евразвяз. Таким чином опынуются некие новые и вельми цікавые конфигурации российской и европейской интеграции. Тихо это так, полядем про месяц-полторы, когда эта структура заховывается, але покуль она выглядит именовито таким чином.
Доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Комитет международных справов Европейского парламента закликал ввести санкции супроть белорусского режима. Про то же самое заявила высокая представница Евразвязу Кэтрин Эштон. Навод премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони, який традиционно устремливается от критики Александра Лукашенки, этим разом выказался за жесткую реакцию. Что думают про махчимые санкции у Беларуси, высветлял Владимир Глот.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных сегодня в размове со «Свободой» сгадал, что кончатковое решение по Беларуси будет принято министрами замежных справ краин Евразвязу 31 студеня. А про теперешние дискуссии официальный представник МЗС выказался так.
Это предварительное рассмотрение. Мы, естественно, очень внимательно следим за этим процессом, но комментировать его не будем, а будем ожидать, так сказать, принятия окончательных решений.
Политологи звертаются в что при обмеркованні белорусского питання возникають пропанови пойти далей за традиційне візове обмежування для белорусских чиновников. Згадывается, наприклад, введение економічних санкцій, заборона белорусским спортовцам удельничать у олімпіадах, у всесвітніх чемпіонатах і кубках. Економіст Ле Леонид Заика лічыць, самым моцным ударам у эканамічнай сферы стала б адмова краіны ў развязу ад закупу беларускіх нафтапрадуктаў.
Если посмотреть на состояние торговли Беларуси Евросоюзом, то содержание, так сказать, супер квинтэссенции продажа нефтепродуктов из российской нефти. Все, это самое главное. Потому что это вообще 40% белорусского экспорта. Но если мелочи, вот если они ведут такой запрет, собственно говоря, даже могут не запрет, может рекомендовать, вот, да, это же вызовет, а не шок.
Спадар Заика каже, при таких санкциях Беларусь может стратить десятки миллиардов доляров. Але насколько это реально, пытаюсь у соразмовцы.
Могут ли они это пойти? Ну, у меня такое подозрение, что для нефти никто никуда ничего не пойдет. Слишком уж много зарабатывает и европейцев, и азиатов, и белорусов на всех этих сделках.
А насколько реальной выглядая погроза переносу с Беларуси в иншую краину хоккейного чемпионата света 2014 году. Подобный выпадок был у 1992 года, когда европейский футбольный чемпионат перенесли с Югославии у Данию, сгадывая спортивный оглядальник Руслан Батянков.
Когда проходят выборы организатора чемпионата света, за все это имеется несколько кандидатур. И тому, когда Беларусь будет вручена чемпионату света 2014 года, найдется обязательно две або три страны, которые будут годны, а вот рады провести у себя это першинство.
Магчимые спортовые санкции стали б вельми отчувальными, упэўнен Руслан Батянков.
Это будет вельми тяжкий удар по имиджу Беларуси, по имиджу и керовника, який, дарэчы, з'являецца президентом Национального олимпийского комитета. И по своей отчувальности гэтыя санкции в галіне спорту могут быть нават мацнейшими за экономические санкции. Это не только имидж, але гэты грошы, гэты престиж, и Беларусь в галіне спорту будет откинута на долгие годы назад. Некалі Лукашенко казал, что спартовцы – это лепшие дипломаты, и он имел в этом рацию.
Спартовый оглядальник Руслан Батянков. З вами Радио Свобода, тема дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывает пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций у Евразвязу в относинах до официального Минску. Литва, якая с 1 студеня старшинёю в Организации безопасности и сотрудничества у Европе, закликала влады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ у Минску. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затриманні и допыты. Гарадзенский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Его обвинователи во уделе у несанкционованном митингу 19 снежня. Министерство юстиции вынесло письмовое попереджение Белорусскому Хельсинскому комитету. У Сойме Польши у четверг отбылася конференция под названием «Военное становище в Беларуси. Як это здарылася и что далей?». У ее взяли удел депутаты польского парламента, представники громадских организаций, из Беларуси свояки политвязня, представники штабов незалежных кандидатов в президенты, громадские активисты, правооборонцы и политики. Ганна Соусь.
Удельнику конференции повитал спикер польского сейму Грзегорз Схетина.
Жадаю вам николі не здаваться. Это самое важное в борьбе за свободную и незалежную Беларусь. За то, как Беларусь могла жить нормально и быть часткой агульной Европы. Жадаю вам усяго найлепшего и перемоги.
Падар Схетына паабяцаў дэмакратычным сілам Беларусі ўсе магчымую дапамогу і падтрымку. Надзвычай важную ролю Польшы ў спрыянні дэмакратыі ў Беларусі падкрэсляў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Это вельми важная конференция, бо Польша завсёды была наиболее активной у подтримки демократии. После 2006 года все ведают, что поляки сделали и программу Калиновского, и Белсат, и Рация, и программы для НЖО и так далее. Тому, ну, то, что они зараз так само спробуют наибольше помогши из усіх европейских краин и максимально оперативно, это вельми каштовно. И тут собрались и представники Беларуси, и представники семьи репрессованных. Вельми важно, что будут эксперты польские и белорусские. Но и это все будет сприять больше эффективной политике Польши относно Беларуси.
За тиску спецслужбаў на конференцию в Варшаву не здолели приехать экс-кандидату президента Рыгор Кастусёў, Милана Михалевич и Татьяна Севярынец. Машину, в якой ехала жонка вязня КДБ Олеся Михалевича, перехапили учора каля Барановича, де эскартовали назад у Менск. А у мати вязня американки Паула Севярынца у КДБ одобрали пашпорт. Выступление Миланы Михалевич на конференции зачитала кіраўніца организации «Солидарность» Інна Кулей. Так само промовляў директор Белорусского лицея Владимир Колас, правоборонца Олесь Беляцкий, які адзначыў, што такая канферэнцыя сведчыць пра вялікую зацікаўленасць Польшчы да беларускай справы, і дачка палітвязня Дмітра Бандарэнкі Юлія Бандарэнка.
Я со своего боку оповедала, ну, было все уже ведать про ситуацию в Беларуси, я просто оповедала истории конкретные с теми тих, кого близкие зараз сидят там у КДБ, вот, ну, просто некоторые там приклады с життя. В шампанелю выступала я, Дарья Корсак, это жонка Саша Трощенкова.
Конференция была организована незалежным телеканалом «Белсат», «Радио Рация», «Фундация Свобода и Демократия», а так само Центром усходних доследований Варшавского университета, где навучаются белорусские студенты по программе Калиновского.
Ганна Соусь про конференцию, якая прошла у Сойме, Польши. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода», и зараз слово нашим слухачам.
Власть перепугана не на шутку. Проводит очень активно массированное зомбирование доверчивой части населения. Не гнушается ни подтасовок, ни откровенного вранья. Надо немедленно по Белсату давать опровержение, разъяснение. Надо бороться за народ. Не только народ должен бороться за свои права. Вот если бы оппозиция грабила народ так же, как нынешние власти, то им не нужна была бы помощь на предвыборную кампанию. Ведь голыми руками змею не возьмешь. А за ложную информацию о теракте и ее распространение в нашей стране ответственности нет? Глупую женщину, конечно, жаль, но не тех, кто цинично этим воспользовался. И по факту ареста Некляева, его избиение в статусе кандидата в президенты страны, разве нельзя обратиться в Европейский суд по правам человека? Пора от слов переходить к делу.
По радио «Свобода» все время идет передача о том, что обломилось митингующим. С одной стороны, жалко людей, с другой стороны, правильно, что они получили. Может, за одного битого трех небитых дают. Может быть, тогда оппозиция научится критиковать власть, вносить свои предложения, так, чтобы люди знали. И не думать о том, что только они в Минске живут. Минск – это не вся Белоруссия. Если вы начнете вносить что-то существенное, существенное предложение, тогда люди пойдут за оппозицией, и власть не удержится. Люди не верят пустым словам. Люди верят тому, что у них в кармане и на столе.
Говорится Настас Семенович. Товарищ Лукашенко, вы как главный начальник Белоруссии немедленно объявите повторные президентские выборы, где будет выбран народный президент. То, что вы зарабили 19 снежня на площади Свободы, вам никогда не простят. Придется держать ответ перед народом. Вы решили отомстить героям-кандидатам Владимиру Некляеву, Шальникову Андрею, Миколу Статкевичу и другим героям Беларуси. Главный начальник Беларуси, опуститесь на грешную землю и дайте команду на новые выборы президента народного. Когда будут судить вас, это будет учитываться. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Жонка зняволенага кандыдата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана патрабуе ад уладаў адказу, на якой падставе ёй забаранілі выехаць з Беларусі ў Варшаву, дзе яна мела выступіць перад дэпутатамі польскага Сойму. Спецслужбы таксама перашкодзілі ў сераду выехаць у Варшаву маці палітвязня Паула Севярынца Татьяне, расказвае Галіна Бакунчык.
Жонка былога кандидата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана планавала ўзяць удзел у абмеркаванні беларускіх падзеяў у польскім Сойме. Напярэдадні ёй неспадзявана патэлефанаваў сам Алесь і папрасіў не ехаць у Варшаву. А калі Мілана вырашыла ўсё ж не паслухацца, то кадыбісты перанялі яе на дарозе каля Баранавічаў і заявілі, што выезд ёй забаронены. Мілана Міхалевіч паведаміла Свабодзе, што хацела сказаць у польскім Сойме.
Адзначыла, што 19 снежня гэта дзень, які меўся стаць святочным и стать логичным подсумованием. Самое либеральное за поздний час перед выборшей кампанией, а в вынику набыл колер дубинок спецподразделения. И змрок, который опустился на краину, по той день, на жаль, протягивается и для краины, и для нашей семьи. И что, как больше, так и евразвяз, и международная супольность в целом уживут все махчимые мирные сродки для того, как домогчися вызволения наших близких і іншых незаконна арыштаваных людзей.
Мілана Міхалевіч перадала тэкст свайго польскамоўнага выступу ў Варшаву і спадзяецца, што ён будзе агучаны ў Сойме. Яна таксама паведаміла, што будзе патрабаваць адказу, хто і на якой падставе забараніў ёй выязджаць з Беларусі. Але перадусім яна мусіць клапаціцца пра здароўе сваёй старэйшай дачкі, якая перажыла чарговы стрэс пасля вобшчыку, што адбыўся ў кватэры Міхалевічу за колькі гадзін перад выездам Міланы.
Тым людзям, якія знаходзяцца зараз у следчым ізаляторы КДБ, нашмат тяжее, в том ліку, в фізичному плані. Видно, что я не сапраўды хвалю здоровье старейшей дочки, потому что ей вельми полохал. Учерашний вопшик уже записались на консультацию до доктора.
У маці Павла Свярынца Татьяны, якую завезли на допыт у КДБ, так само за некалькі гадзін до варшавского цягніка забрали пашпорт и отдали только на завтра. Про свой неадбытый выступ у польском Сойме Татьяна Свярынец расповела.
Сенс такой, что у нас країна поліцейская з авторитарним диктаторським режимом. То, что у нас людей могут схапіць на вуліцы, затягнуць у машыну, аўтазак, прыйсці з ператрусам. І сведчыла пра тое, што так здарылася з маім сынам Павлом, якога затрымалі на вуліцы падчас мірнай акцыі. І так здарылася са мной 12-го, калі бегла на цягнік ужо. Мне тры чалавекі у цывільным перагарадзілі дарогу машынай, лезці не пад колы. Такой ахове трох здаровых амбалаў правадзілі мяне ў КДБ.
Тацяна Свярыня скажа, што я падтрымлівае ўся сям'я, а таксама сябры і нават больш далёкія знаёмыя. Пра становішча ў сем'ях іншых палітвязняў, а таксама пра іхныя намаганні ў справе вызвалення сваіх родных з вязніц, паведамляе адна з заснавальніц грамадскай ініцыятывы сваякоў новых беларускіх палітвязняў вызвалення Вольга Бандарэнка.
Сульяна Ковец былі, мы встретили заместителем посла. Словакии просим, естественно, безоговорочного освобождения в первую очередь всех заключенных. Но, естественно, что я немножко больше общаюсь. Вчера заболела с воспалением легких мама Андрея Санникова. Я с ней ездила на рентген, ее отвозили. Она в больницу отказалась, стала ложиться. Надо как-то вот будет навещать. Операция вторая прошла. Владимир Трофимович, вчера после обыска Юрьевна ездила, навещала. Потом вот я наконец-то дозвонилась до Клавковской Италии. Она была так рада, она говорит, да, я одна. Она только один раз сумела передать передачу. Будем какой-то выход искать. Сейчас вот я разговаривала с мамой Наташей Разиной. И завтра мы увидимся.
Як поведомила Вольга Бондаренко, активисты инициативы вызволения мают намер наведать амбасады России и Злучаных Штатов Америки.
З Мінску Галіна Абакунчык. Падчас брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Мінску 19 снежня многія людзі былі збітыя, пакалечаныя і параненыя. Нашыя рэгіянальныя карэспандэнты запісалі сведчанні ахвяраў таго крывавага разгону. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Подчас разгона демонстрантов на площади в Менску 19 снежня амаповцы жорстко сбили Майю Абрамчик, студентку історичного факультета БДУ. Про стан здоровья потерпелой доведовался Сергей Егоров.
Майя Абрамчик, жихарка Ганцевичу, что на Берасцейшине, не была непосредно на самой площади незалежности. Разом с сябрами она присутничала на митингу у хвосте на топу. Коли почався разгон, захопленная людьми девчина опинулася сябрам каля володарки. Узгадывать про гэта ее вельми неприемно.
До нас троє амап, то почали бить моего сябра. Один почав, других стояли помочь. Ну, я попросила, как я не бил, и почав бить меня. Я дослышу по ноге два раза. Я упала, я не еще раз меня ударила, потом до автозака, я не знаю, мы на руках.
Медичную допомогу девчине оказали только праз некалькі годин. Теперь студентка на больничном. Что с дальнейшим научанием, поколь невядома, каже Майя.
Мне одразу про годину три, 2,5 Так, не люблю про это рассказывать. ВДУ, історично, зараз ніяк, ніхто нічого не каже.
Сябра АГП з Берастя Марата Нестеренко міліціянти затримали на площі у той момент, коли він разом з іншими людьми витягував з-під ног амапу цю дівчину. Міліціянти не зважали, що нехто падав, кричав, трапляв під ноги на топу, каже Марат.
Люди летіли під ноги, летіли молоді дівчатки, підростки. Старички образовувались непонятно откуда. Їх, звісно, старались витаскивати з-під ног, відводити в сторонку. Били ногами, били палками, били щитами, кидали в автозаки. Люди розчитували на довгі стояння, якісь препирательства, по крайней мере, з помощью слов.
На Могилевщині многие свідчать, що найбільше потерпіли під час розгону площі жанчини, удакладняє Андрей Белогубов.
Правооборонцу з компанії «Наш дом» Кристину Шатікову збили каля Ленінського відділу міліції Менську. Туди її привезли разом з трьома десятками затриманих на площі.
І всіх виводили з автобуса, а мене ставили для того, щоб бити. Всю дорогу я збирала дані і передавала одразу правозащитникам по телефону. РУВД мене вже заводили головою вниз, з руками завернутими назад, коли нас бежали в автозаки. Дівчатки примерзали к железу, що ще рожати, а їх били і морозили.
У отделе милиции избивать женщину не переставали, на вот при коляжанках, яких гэта оголомшило.
Когда меня поздняк Анатолий Витальевич начал бить, то в этот момент мне уже вызвали сотрудницу милиции, которая должна была досмотр проводить. Вот у нее тряслись руки, неправильно переписывала мои вещи. Она очень боялась, если она вдруг вспомнит о том, что ее учили совсем другом в школе милиции.
Минуло 3 тыдні. Забыться про падение на площади, и после яе Кристина Шатикова не может, бо не дае здоровья. Увесь гэты час яна пад наглядам медыкаў. Асіпоўскі актывіст, гавары праўдавец, Ігар Сімбіроў быў сярод тых, хто суправаджаў разам з Някляевым мікрааўтобус з гукаўзмацняльнай апаратурай. Збівалі людзей, невядомыя ў чорнай уніформе, згадвае ён.
Мене адцягнулі, пару раз саданулі нагой, і сверху наступіў адзін на мяне і сказаў: «Не рыпайся, біццё». Скончылось тады, калі хтось кіраваў ім і сказаў: «Апаратуры ў автобусе нет, все уходзім». І потым крык: «Некляев без притомности». Подхопили его и потянули уже в офис. Потом приехали 3 хуткі и туда уже загружали людей.
Затримали Игоря Симбирова у офисе, говори правду, уже после разгону площади. У московском отделе милиции склали протокол администрационного правопорушения, с якого, поводле активиста, выникало, что его арештовали перед домом Ураду. Затриманных сбивали и у милиции.
Всех построили тваром до стены, и один просто бил, куда попало. И когда человек падал, то было такое: «Встать!» И еще добавлял ногой. Повезли в суд, як скотину. У места, где 2 человека набивалось 6. Люди губляли притомность. Там один амаповец захотел в сортир, а другой каже: «А что ты стремаешься? Залезь на дах и пасти на них». В Жозинской тюрьме бивали в кожном коридоре.
Свідчення потерпілих після розгону площі 19 снежня.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Тема дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция о питании Беларуси. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу до Беларуси. Про это заявила канцлерка Немеччины Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Италии Сильвио Берлюскони. Литва, якая з 1 студзеня старшынюе в Організації безпеки і супрацовніцтва у Європі, заклікала улади Беларусі перегледзець своє рішення і відмовиться від закриття представництва АБСЕ у Мінську. Калі Польща вирішить не пускати на свою територію представників білоруських уладов, то Беларусь відкаже взаємністю, заявив керівник МЗС Білорусі Сергій Мартинов на зустрічі з журналістами у Брюсселі. Мартинов так само закликав Євразвяз не робити незворотних кроків у відносинах з Білоруссю. У розных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затримания и допыты. Оградинский журналист Андрей Почобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Міністерство юстиції винесло письмове попередження білоруському Хельсінському кімкомітету. Поводле Мін'юсту підставою для попередження стала розповсюдженая БХК інформація об тиску на адвокатів при виконанні ними професійних обов'язків. Рішення об поставці безмитної російської нафти у Білорусь може бути прийнято на протягу тижня, заявив сьогодні керівник Міністерства енергетики Росії Сергій Шматко. У Білорусі на 5% повищені ціни на горілку. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні на пресовій конференції старшиня проуладного Союзу письменників Білорусі Миколай Чергінец зняважливо виказався на адрес Владимира Некляєва і повідомив, що не буде ходайничать перед уладами за його визволення з тюрми КДБ. У той же час міжнародна письменницька супольність, виказує слови підтримки зняволеним у Білорусі літераторам і журналістам і потребує їх визволення. Чи існує корпоративна солідарність, чи потрібна яна? Гіна Студінська.
Старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич узгадав, що творчі союзи, асоціації ще у 19 столітті створалися для агульної братерської підтримки своїх колегів.
Документально засвідчено, це факт. Горки створив письменницьку асоціацію, союз, товариство. Ще коли сам відсидів, коли садити почали письменників, 907 год. І він грошами допомагав жінкам, в'язням. І основна, навіть і статутна задача оказывать моральную допомогу своим сябрам. Сусветная европейская письменницкая супольность, письменницкие союзы и Польши, и Литвы, и Украины, інших країн, як і Союз білоруських письменників, занепокоєні обставинами зняволення Владимира Некляєва.
А ось були сябра Владимира Некляєва, старшиня проуладного Союзу письменників Білорусі Миколай Чергінец на конт корпоративної солідарності виказався так.
Що касається Володи Некляєва, він мені просто напоминав котенка, який родився на конюші і став требувати себе паспорт лошаді. Він создав цю проблему сам себе і создав проблему для общества. Ми його не будемо поощряти, не будемо ми требувати, щоб дайте ему свободу. Он нарушил закон Республики Беларусь. И надо тут создавать вот эту ложную корпоративность. Надо четко понимать. Иначе мы его сами даже морально как бы вроде бы поддерживаем. На самом деле мы говорим, давай дальше совершать преступление.
Что до корпоративной солидарности, старшиня Союза письменников Литвы Йонас Линяуска скажет.
Я думаю, что абсолютно нужна. Я знаю заявление нашего пенцентра, что приняли и Федута, и Некляева пенцентры, потребовали, что их отпустили. Как членов литовского пенцентра. Открытое письмо заключенным. Я написал в нашей газете «Литература Армяна». Она выйдет завтра. Должно появиться мои переводы Владимира Некляева с его фотографией.
Чеслав Сенюх, ведомый польский литератор, перекладчик белорусских классиков, а так само и Владимира Некляева, расповел.
Я как раз вчера записал черговую свою передачу белорусско-польскую про трех непокорных поэтов. Переклады зрабовых вершов, в том лику и Ларис Гениуш. Ну, страшно все это разом. Беда у тим, що ми, нормальні люди, зовсім безсильні проти такого феномена, яким є цей президент, цей диктатор Білорусі. Я тільки сподівався, що вони випустять Володю, щоб він вийшов на свободу. Це головне для мене. Звісно, саме головне, щоб не мовчати. Мовчати не легко, тому що це те саме, що сказати так. Так треба.
У оборону білоруських літераторів, які знаходяться за кратами, виступили многі усесвітно відомі особи. Міжнародний пен-клюб. Комітет письменники у зняволенні заклікав осудити арешти і жорстке обходження з Владимиром Некляєвим, Олександром Федутом, Іриною Халіб та іншими політв'язнями. Створений сайт у оборону Олександра Федути.
Розказувала Гіна Студінська.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.org.
Правабарончая арганізацыя Freedom House сёння апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь, як і ў папярэднія гады, ізноў залічаная да несвабодных краінаў. Разам з Беларусю у катэгорыю несвабодных краінаў трапілі Расія, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, Таджыкістан, Азербайджан. Беларусь, як і ў леташнім аглядзе Freedom House, атрымала найгоршую ацэнку ў катэгорыі палітычныя правы 7 балаў, а ў катэгорыі грамадзянскія свабоды 6 балаў. На 1 750 000 рублёў быў сёння аштрафаваны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Яго пакараў кастрычніцкі суд Менску за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня ў Менску. Пра журналіста не было нічога вядома паўсутак. Учора яго забралі з дому супрацоўнікі КДБ. Толькі ў чацвер высветлілася, што Андрэя Пачобута з горадні даставілі ў Менск, каб судзіць за падзеі 19 снежня. У сталіцу ў той дзень ён прыехаў, каб асвятляць пратэст дэмакратычных сілаў у якасці карэспандэнта польскай газеты выборчай. Сергей Іванович.
Оксана Пачобут апошні раз бачыла мужа ў вечары 12 студзеня, калі супрацоўнікі КДБ праводзілі ў кватэры ператрус. Яна кажа:
"Неізвестна, што шукалі. Просілі не мешаць, нам сказалі выйти з дочкой, там, што они будуць праводзіць якобы дапаўнительны обыск ещё раз в комнате большой, где провели, і в кухні, но больше они туда не заходили".
Ці ўдалося паразмаўляць з мужам перад яго арыштам?
Ну, он пока зашёл, сказал, што мяне забіраюць. Я говорю: "Наскоко?" Он говорит: "Не знаю".
Пасля гэтага телефон Андрэя Пачобута быў адключаны. Ніхто не ведаў, што з абласной управы КДБ уначы яго павезуць у Менск і змесцяць у пастарунку, каб потым судзіць. Калега Пачобута Анджэй Пісальнік жыве ў горадні і працуе на ўплывовую польскую газету «Жэч Пасполіта». Ён не выключае, што Пачобуту могуць помсціць.
Быў жа гэты эпізод з допытам КДБ, дзе ён адмовіўся адказваць. Можа, сапраўды гэта помста некая за гэта?
Як вядома, Андрэй Пачобут падаў скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў КДБ, якія дапытвалі яго 8 студзеня. Я папрасіў Анджэя Пісальніка параўнаць працу журналіста ў Беларусі і ў іншых краінах, у той жа Польшчы.
Не Пачобут, не я, напрыклад, не маю афіцыйнай акрэдытацыі, таму з пункту гледжання беларускага заканадаўства мы не зусім з'яўляемся журналістамі. Але якія паралелі? Ну, зразумела, што журналіст у Европе асоба недатыкальна. Гэта абумоўлена і правам, законам, і гэта абумоўлена тым, што ён выконвае місію пэўную. Гэта ўсім зразумела, таму калі ў Европе, Польшчы ці іншай краіне журналіста затрымліваюць без дастатковых падставаў, гэта заўсёды скандал, скандал палітычны. Пачынаюцца пытанні, чаму так адбылося, ці гэта не ёсць некі пераслед свабоды слова, свабоды прэсы.
Анджэй Пісальнік дадае:
"Гэта калі журналіст яшчэ незалежны, гэта атрымліваецца наадварот, ён трапляе на першы агонь".
Анджэй Пісальнік падкрэслівае, што за асвятленне пратэсту апазіцыі 19 снежня ў Менску пацярпелі многія журналісты. Андрэй Пачобут адзін з іх.
Расказваў Сергей Іванович. Літва, якая з 1 студзеня старшынёе ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, заклікала ўлады Беларусі перагледзець сваё рашэнне і адмовіцца ад закрыцця прадстаўніцтва АБСЕ ў Менску. Беларускія ўлады адмовіліся падоўжыць мандат місіі АБСЕ пасля таго, як яна заявіла аб шматлікіх парушэннях падчас прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Вы слухаеце радыё «Свабода». Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала сьогодні британська газета Financial Times. З текстом публікації вас познайомить Ян Максимюк.
На протягу свого 20-годового існування у якості незалежної постсовєтської держави Білорусь більшість часу потратила на здобування репутації опошньої диктатури Європи. Президентські вибори у минулому місяці ще раз гета підтвердили. А змроченія фальсифікаціями – арештами кандидатов от оппозиции, заполохванием СМИ и моташливым показом милицейного гвалту у дочинения до оппозиционных демонстрантов, эти выборы не имели ничего супольного со свободным и справедливым споборництвом. Как и чакалася, Александр Лукашенко, авторитарный президент Беларуси с 1994 года, заявил об своей переконавчей перемозе, после чего ягоны урад загадаў закрыць Мінскі офіс Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, чые назіральнікі ў сваёй справаздачы апісалі вартыя жалю недахопы выбарчага працэсу. Абуральныя дзеянні рэжыму патрабуюць рашучага адказу, перш за ўсё з боку Еўразвязу і ЗША, якія махалі пернікам перад носам Лукашэнкі на працягу больш чым 2 гадоў, каб заахвоціць яго да цяплейшых адносінаў і політичної лібералізації в Білорусі. Гэті намагання принесли мінімальні виніки, і тепер вони повинні бути заморожені. У 2008 році визволення опошніх в'язнів режиму схилило еўразв'яз і США припиніць візові і фінансові санкції, прийняті у 2006 році після попередніх, моцна сумнівних президентських вибораў. Гэті санкції повинні бути уведені знову і нацелені на тих, які були датычні до фальсифікації голосування 19 снежня і до організації подавлення опозиції після вибораў. Важна, каб спадар Лукашенка асабіста не меў махчымасці падарожніця з Україны еўразв'язу, як ён зрабіў у 2009 годзе, калі ў Рыме быў прыняты прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлюсконім і папам Бенедыктам XVI. На кон пастаўлена нешто іншае, як давер да ўсходняга партнерства еўразв'язу, ініцыятывы двухгадовай даўнасці, накіраванай на ўмацаванне адносінаў шасцю постсавецкімі краінамі – Арменіяй, Азербайджанам, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Ніхто не чакае, што ўсе шэсць з іх ператворацца ў беззаганныя дэмакратыі за адну ноч. Але калі еўразв'яз не пашле яснага сігналу, што больш цесныя сувязі залежаць ад забяспечання мінімальных стандартаў свабоды і прыстойнасці ў грамадскім жыцці, усходняе партнерства можна будзе закрываць хоць бы заўтра. Гэтыя крокі не павінны азначаць ізалявання Беларусі, якое толькі мацней піхнула б краіну ў абдымкі Расіі. Візавыя санкцыі супраць чыноўнікаў рэжыму можна спалучыць з больш простай і менш дарагой працэдурай выдачы візаў для звычайных беларусаў, якія жадаюць наведаць еўразв'яз. Але да часу, пакуль спадар Лукашэнка не перастане прыгнятаць свой народ, пра нармальныя адносіны не можа быць і гаворкі.
Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала британська газета Financial Times. Радіо «Свобода» – теми дня. Резолюція Ради Європи по Білорусі адлюстровує пункт глядження Росії, заявив російський міністр заміжних справ. Німеччина і Італія виступають за обновлення санкцій Еврозв'язу у відносинах до офіційного Мінську. Литва закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЭ у Менску. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затримання и допыты. Министерство юстиции вынесло письмовое попередження Белорусскому Хельсинскому комитету. Молодый фронт закликал до солидарности за авторадио, эфир якого был спынены у сераду решением комиссии по телебачанні и радиовещанні. Рашэнне аб пастаўцы безмытнай расійскай нафты ў Беларусь можа быць прынятае на працягу тыдня, заявіў кіраўнік Міністэрства энергетыкі Расіі. Сотні актывістаў пасля допытаў у КДБ і пиратрусаў далі падпіску аб неразгалошванні таямніцы следства. Ці абавязаныя яны былі даваць такую падпіску, што пагражае за яе парушэння? Як паводзіць сябе, калі патрабуюць даць такую падпіску? Пра гэта Ганна Соус гутарыць з юрыстам, прадстаўніком беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам.
Дзейсна ў нашым дзейсуючым уголовна-працэсуальным
Сапраўды, у нашым дзейным крымінальна-працэсуальным заканадаўстве ёсць такая магчымасць патрабаваць ад сведкі, пацярпелага, эксперта, спецыяліста і іншых удзельнікаў судовага працэсу падпіску пра неразгалошванне дадзеных дазнання, следства ці закрытага судовага паседжання. Аднак размова тут павінна ісці менавіта пра таямніцу следства, а не пра што іншае. У нас нідзе не распісана, што з'яўляецца таямніцай следства. Таму папярэджанне аб крымінальнай адказнасці за разгалошванне таямніцы следства – это цалкам праблематычная рэч. Хаця ёй спрабуюць скарыстацца. Я на месцы грамадзянаў проста адмаўляўся б даваць такую падпіску. Калі дапытваюць сведку, ён, па-першае, можа не даваць ніякіх тлумачэнняў супраць сябе і сваіх блізкіх родных, спасылаючыся на артыкул 27 Канстытуцыі. І з другога боку, адмаўляцца ад дачы такой падпіскі, не падпісваць яе. Пратакол пра допыт ён мае права падпісаць, а такую падпіску пра неразгалошванне не даваць. І нічога з ім не зробіць, абсалютна. абсолютно. Это право громадянина давать подписку про неразголошивание. Наприклад, до адвокатов, з яких так само беруть такую подписку, інших удельников процессу, того самого эксперта, який має посаду у державной установе, могут ужить репрессии, навод звольнить и забрать лицензию, например, у адвоката. Але простому удельнику, громадянину, якого викликають на допити, я браю просто не давать такие подписки.
Я бы советовал просто не давать таких подписок.
Скажіть, будь ласка, ось такий приклад. Учора був перетрус у квартири матері Ірини Халіп. Ну і яна потім журналістам у відказ каже: я дала підписку об нерозголошенні, я нічого не можу говорити. Що у даному випадку, коли був перетрус, яна може говорити, а чого не може говорити, навіть коли яна дала підписку?
Если она дала подписку, то она, во-первых, может...
Коли она дала подписку, то она спокойно может говорить про то, что следствие деяния, такие как пиратрус, у ее отбывались, что они отбылись с санкции прокурора, назвать имя, имя следствия, який проводил, и единое, что не разголошивать, это то, что было забрано, что было предметом их интересу подчас следствия деяния. Вот и все, потому что, використовуючи такие тьмяные формулировки в нашем законе, не раскрытые абсолютно, улады спробуйте их уживать и закрывать увогуле все даденные про то, что отбывалось. Тому я раю просто не давать таких подписок.
Поэтому я советую, так сказать, просто не давать такого рода подписок.
Вы кажете про то, что есть криминальная отказность за разголошивание.
А да,
какая это криминальная отказность? Что погрожает человеку?
Есть такая статья 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает ответственность за...
Есть такий артикул 407, поводле якого, цитую, на умысное разголошивание даденных дознания попереднего следства ці закрытого судового поседжения особой, якую попередили во усталеванным законом парадку про недопущальность их разголошивания без дозволу особы, якая проводила дознание следчего, прокурора або суду, карается штрафом ці арештом на термин до 6 месяцев. Тое самое деяние, якое учинила особа, якая має доступ до материалу криминальной справы по службе, карается штрафом або арештом на термин до 6 месяцев або обмежеванням свободы на термин до 3 годов с позбавлением права займать певные посады и займаться певной деятельностью, альбо без позбавления. Конец цитаты. Але гэты артикул крайне редко уживается. И я думаю, что теперь он використовується виключно для заполохвання и для того, как як мага меней было информации про то, что отбывается в Украине, про характер деянняў, якія предпринимают улады в связи со справой 19-20 снежня. Такие справы не будут заводиться. Хотя от дурной улады чекать нормальных деянняў так само не приходится.
Хотя у дурной власти, знаете, ожидать нормальных действий тоже не приходится.
Ганна Соузь гутарила з юристом, представником Беларускага Хельсінскага комітету Гары Паганяйлам. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз ізноў слово нашим слухачам.
У 89 году грузины вышли на площадь с надеждой освободиться от коммунизма. С ними был священнослужитель Илья. Доблестные советские воины побили их саперными лопатками. В Минске 19 декабря один пенсионер крестил в часы ОМОНовцев с заклинаниями: «Христианин христиан не бьет». Филарет благословил слуг дьявола на избиение православных, а своего хозяина поздравил с победой над беззащитными людьми, которые потребовали уважения к себе. Солигорск Белькевич.
В Америке произошло убийство 6 человек. Бессмысленное и жестокое. Среди жертв конгрессмен даже. Вся страна гудит. Но с убийцей работает адвокат. У нас заключенные 2 недели не допускают адвокатов. Что там делают с ними? Пытаются сломить? Видимо, пока не получается. Кстати, прошу Статкевича прекратить голодовку. В нашей стране это не работает. Вся страна парализована страхом. Режим звереет. Если в 2001 году кандидата в президенты уволили с работы, в 2006 году кандидаты попали в тюрьму, то сейчас кандидатов не просто сажают, но при этом еще и калечат. При этом он заявляет, что они же мужики. Подумаешь, по голове дали. В конце концов, никто же не убит. Думаю, в следующий раз он уже будет убивать. До сталинского режима остался всего лишь шаг. При этом у Сталина в руках не было оружия массового поражения, телевидения. Обращаюсь к равнодушным. Почитайте историю, вас тоже достанут. После нас придут за вами. Кровавому режиму потребуется новая жертва.
19 декабря прошел май месяц. Як сядять те, кто хотел стать президентом. Пора уже их выпустить. Яны меня призывали штурмом брать дом Урата, у них не было никакой зброи. А в окна били зусім іншие люди у чорном. В этот момент показывали по БТ. А все остальные были оправнуты зусім по-іншому. И дом Урата – это не то, что треба брать штурмом. Это не зимний дворец 1917 года. На улице 21 век дом Урата стоял и стоять будет еще много-много годов. Подчас войны он выстоял. Мы, дети, ходили в 1941 году, и все было разрушено. А он стоял, может, тому, что побач с костелом. Это намоленное место было.
266-39-52, круглые сутки мы чекаем ваших телефонований на гэты менский номер. Радио «Свобода» протягивает давать сведчанні збитых, покалеченных, пораненных людей на пляце Незалежности у Менску 19 снежня. Гэтые сведчанні записали наши региональные корреспонденты. Агляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
На Витебщине записи потерпелых зробила Бронислава Станкевич.
Жыхар Витебску Александр просил не называть ягонага прозвища. Ему удалось пазбегнуть затрымання 19 снежня. Однако, каже хлопец, от милицейских дубинок и ботов схаваться не отрымалося. И он сгадывает, что вокруг его так само было шмат людей с кровью на головах.
Можно милицейской дубинкой рассечь голову, брову, все что угодно. Она такая крепкая. Спецназ именно хотел попасть именно по голове. Именно по голове и били. Я бачу, як с початку пошел убивать людей АМАП. До их подтянулись армейские спецподразделения и добивали уже ногами лежачих и сбивали усих, не глядячи девчина, старенький человек.
Спадарня Валентина уже пенсионерка. И она приехала в Менск из одного из райцентров Витебской области.
Ну вот я такое не могла. Если я оказалась еще там в основном на толпе перед трибуной, стала честно на толпе, а вон таким боковым кроком со щитами рушили на людей. Я до них подходила поговорить, или бачу, что они там у своих этих забралах ни слова не чуют. И они фактически меня утиснули щитами, этими утиснули в натолп, бо там упасть навык немахчимо было. Меня штурхнули, а не упала, потому что на людей. Ну, я там протримала еще недолго, у меня сразу стало дренно, на ступеньке я щела. И на толп у меня прошел, и меня подскочил один ОМОНовец, схватил за рукав, я сказала, что еще не могу, коли хочешь, не ищите.
Пошанцевала с подарами Валентине, как она лишит, только тому, что до ее подскочил не шараговец, а некий начальник. И он был без щита и без дубинки. И, видовочно, не хотел нести жанчину до автозака. Але на вачах у спадарни, покуль она знямокшися сидела на ускрайку площади, жорстко сбивали інших.
Я уже сидела и просто пожирала. Это было жудасно. Такая, да, вот фантастичная некая картина. Я тоже бачила, как улетают эти палки над черным натолпом. Суцельная черная стена. И палки много-много летают и летают, опускаются на людей. Ну и передо мной хлопчик, он не слабо опранутый был, курточка лёгенькая. И его почали бить ногами. Переживаю, что я не могла за него заступиться, я просто узняться не могла на ноги. И его сбивали этими кирзачами, те, как у них ботинки такие страшные. Кого там было сбивать? Дитя буквально. И потом я бачила, как его вели люди, и он не мог идти сам.
Спадарня Валентина шкадует, что не оздолила допомогчи ни этому хлопцу, ни иншим, кого сбивали. А успамины про дубинки над головами людей не отпускают ее и догэтуль.
Гарадзенщина. Удельники площади с гэтага региона узгадывают, что за страху амаповцы нават не бачили, что перед ними были молодые девчаты и жанчыны. Передает Михаил Корневич.
Керовник Городинской областной организации ГП Юрий Истомин, узгадываючи площу, расповедая, что бачил страх у вачах амаповцев. Коли те без разбору, как ошалелые, лупцевали дубинками у всех, кто только перед ними стоял, не глядячи нават на крики девчат и жанчин. Позднее у автозаку, со слов Юрия Истомина, стало видать, кто и як от этого ошаленого страху потерпел.
Ось, и после того, как у автозаки уже позакидывали людей, а вельми богато было людей с травмами, с рассеченными головами, поломанными руками, с ногами и потом, когда у ИВС уже начали выводить людей, некоторые просто не могли выйти, потому что просто не могли подняться на ноги просто после того, как спасовали дубинками амапов.
Спадар Истомин рассказывает, что первые два дня людям практически не оказывалось никакой медичной допомоги. Особливо уразили относительно лекаря, который там працавал.
Он как бы фактически не оказывал первой допомоги людям, которые потерпели.
Слонимский активист Иван Бетко рассказывает, что сидели в так званых стаканах, камерах, которые различены на двух человек, по четыре. У такой камеры можно было только стоять, навіть не присядешь. Зим был выкладчик одной из столичных ВНУ. Его была цалком счернилая нога, але никто не звертал на это уваги. Иван Бетко особливо узгадывая, як их загоняли на площу Аутозаки.
Кто, значит, там медлил, чи что там, лупили там палками, ну, одной ногу перебили девчине, лупили, как пустовала, она ж не могла встать, вот, нога перебита дали по нозе.
Спадар Бетко узгадывая, что два дни не давали ни пить, ни есть, не казали нават кольки часу. Еще один слонимский активист Борис Кучинский, який так само потерпел от амаповских дубинок, больше расповедая не про свой боль, а про то, як терпели молодые люди, особливо девчата и женщины. И он узгадывая, что в Аутозак увезли больше за 60 человек, не было махчимости навать нормально вздыхнуть. А утримание у камеры, с его слов, нагадывало полную изоляцию от света. Уразило то, як был вышкаленный персонал СИЗА у относинах до их.
Мы питаем, кольки часу? Мы не можем вам сказать, кольки часу. Например, женщины, которые давали там эту бурду поесть, мы так само их пытали. Нам заборонено с вами разговаривать.
Свідчені потерпілих при розгоні площі 19 снежня. З вами Радіо Свобода і на закінчення години наше опитання. Захад обмярковує можливість уживання політичних і економічних санкцій супроць офіційного Мінську. Про ставлення до можливого уведення санкцій у людей на вулицях Берестя питався сьогодні наш тамтейший кореспондент.
Плохо, конечно, зачем? Не знаю, что для нас хорошо. Чиновников? Ну, пошли на эти чиновники. Лишь бы народу было хорошо.
Мы Европе не можем указать. Не надо, это глупо. Вам тоже Европа. Ну, это, как сказать, нарушается. Чего они взяли, что-то нарушается. Ну, это тоже суждение такое предвзятое с одной стороны.
Не знаю. Даже не могу вам сказать.
Спросить у других.
Конечно, это плохо. Я считаю, что это делать не нужно. Вы знаете, что это... Конечно, я в политику не лезу. Вот. Но я считаю, что это плохо.
Ну, я считаю, экономически это плохо. Вот они не правы, мне кажется.
Я думаю, так ему надо, если он себя так ведет. Как бы ему-то, чтобы ему так сделать, то хорошо, а для людей это плохо. Главное, чтобы не сказалось негативно на людях.
И доброе, и кепское. С одной стороны, так бы и треба было, а с другой стороны, своя шкура тоже что-то стоит. Так что тут, как говорится, палка с двумя концами. Можно получить и так, а этому для диктофона, этому гаду, то я его вообще санкции ввела политические, чтобы не выехал ни один с полком, и дети ихние. Я категорически.
Опитання на вулицях Берестя.
Новини свободы.
Уже стомили от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.